Добрый день, дорогие друзья. Ситуация вокруг Украины то накаляется, то накал несколько спадает. Мы слышим противоположные по своему смыслу заявления не то что от лидеров разных стран, а от чиновников одной американской администрации. Давайте постараемся разобраться, в чем сейчас главная опасность сегодняшней ситуации и что происходит. Но начнем мы с вами, давайте, с Казахстана. Почему? Ну, потому что, мне кажется, любой, кто интересуется мировой политикой, геополитикой, согласится с тем, что события в разных частях планеты зачастую очень между собой связаны. И уж тем более они связаны между собой, если мы говорим и двигаемся мысленно вдоль границы такого большого, великого государства, как Российская Федерация. Пояс нестабильности, петля анаконды, проблемы к переговорам с НАТО, назовите как хотите, но обратите внимание, что ситуация в Казахстане накалилась неожиданно, сходу, без, как говорится, какой-то прелюдии, и быстро прошла все те фазы, которые на Украине, Майдан, а дальше попытка государственного переворота прошли за несколько месяцев. В Казахстане все это уложилось за одни сутки. Итак, как говорится, из непроверенных источников. Буду так говорить для того, чтобы озвучить некоторые факты, которые помогут нам с вами понять общую ситуацию. Итак, помним самое, ну, на мой взгляд, вопиющее и показательное действие мирных митингующих в Алма-Ате, которые пошли и захватили аэропорт. Вопрос, зачем они его захватили, ну, риторический. Если вы хотите, чтобы цену на газ понизили, и правительство согласилось понизить цену на газ, вопрос, зачем вам захватывать аэропорт? Когда громят магазины, это безобразие, это ужас, это должно немедленно пресекаться, но хоть какую-то логику событий мы с вами можем понять. Вот происходит нечто политическое, к этому, конечно же, примазываются какие-то мародеры, грабят магазины, а может быть и сами организаторы попытки государственного переворота, ну, хотят дестабилизировать ситуацию. И в этом смысле хаос на улицах, разгром магазинов быстро погружает огромный современный город в полную неразбериху. Итак, а зачем аэропорт-то захватывать? Ну, здесь мы с вами версию событий обсуждали, собственно говоря, когда они происходили. И я сразу сказал, что считаю, главная задача была не допустить прилета какого-то самолета. В общем, никто с этой теорией и не спорил. При этом происходил захват аэропорта в Алма-Ате по очень такой странной схеме. Об этом рассказывали люди, которые оказались в Казахстане, в Алма-Ате, прямо вот в разгар всех этих печальных событий. И в эфире одного из телеканалов они все это рассказывали. Значит, примерно как это выглядело. Люди понимают, что ситуация идет не туда, начинается стрельба, они меняют билеты на более ранний срок, приезжают в аэропорт, пока еще более-менее ситуация стабильная, аэропорт охраняется, там стоит полиция, есть силовики, как они говорят. Далее вылет самолета в Москву откладывается многократно, но все-таки наконец-то объявляют посадку, люди по вот этой вот кишке заходят в самолет, садятся, и в этот момент происходит захват аэропорта в кавычках мирными протестующими. В итоге люди на борту самолета сидели 15 часов. 15 часов их не выпускали. В результате потом все-таки выпустили, и компания Air Astana отвезла их в какую-то гостиницу в центре Алматы. И в итоге они оказались прямо в эпицентре всех этих печальных событий. Но давайте этих людей поблагодарим за то, что они проявили определенное мужество, и не только собрав все силы и улетев оттуда невредимыми, но и набрались мужества рассказать все, что они видели. Поэтому спасибо вам большое. Мы с вами возвращаемся к захвату аэропорта. Итак, люди с дубинками, с каким-то с арматурой приходят в аэропорт, а в аэропорту полиции нет. Никто не защищает аэропорт. И что же делают наши мирные митингующие? А слушайте, а у них прям вот шпаргалочка есть такая, что надо делать. Вот я, когда готовлюсь к эфиру, иногда определенные мысли себе набрасываю. Иногда даже этого не делаю. Но у них, у этих мирных, в кавычках, митингующих, точно был план. Потому что часть из них идет в рубку, захватывает диспетчеров, а часть занимается тем, что вывозит на взлетную полосу технику, которая есть в большом количестве в любом аэропорте. Таким образом, самолет сесть не может, потому что там стоят какие-то автомобили, и будет просто катастрофа. Ну, вы скажете, наверное, они старались для того, чтобы кто-то не прилетел. И, скорее всего, этот кто-то, это, конечно же, наши уважаемые десантники, может быть, еще борты с какими-то российскими, армянскими, киргизскими, еще какими-то специалистами из ОДКБ. Возможно. Но, дорогие друзья, давайте рассмотрим факты во всех их полноте. Дело в том, что примерно в 100 километрах от Алматы есть военный аэродром. И ровно в тот момент, когда гражданский аэропорт в Алматы был захвачен мирными, в кавычках, протестующими, на территории военного аэропорта произошли странные события. По приказу нескольких офицеров, солдаты-срочники, да-да-да, вывезли на взлетную полосу технику, тоже заблокировав ее. То есть какой-то центр управления, только полетом, конечно, в кавычках, одновременно дал одинаковый сигнал по заранее существующему плану. И часть тех, кто готовил переворот, пошли захватывать аэропорт в Алма-Ате и сделать так, чтобы никто не мог сесть. Одновременно военные, которые участвовали в попытке мятежа, отдали приказ и заблокировали взлетную полосу на своем аэродроме. Ну, с ними разобрались очень быстро. Эти офицеры были арестованы, а к солдатам, в общем, претензий-то и нет. Им сказали вывезти, они вывезли. Им сказали убрать, они убрали. А вот дальше начинается самое интересное. Итак, мы с вами убедились в том, что первое, был план действий. Второе, план высокого уровня. Третье, в этом плане участвовали не только высшие чины полиции. Помните, там был такой не очень счастливый день для тех, кто пытался участвовать в перевороте, потому что сразу три высокопоставленных чина полиции Казахстана как-то сразу покончили с собой. Один из них пошел погулять через окно, один застрелился, и у третьего случился инфаркт. Ну, знаете, может, съел что-нибудь не то. Но, тем не менее, за один день три высокопоставленных чина ушли из жизни. Делайте выводы самостоятельно. При этом руководство Комитета национальной безопасности арестовано, и весь отдел, который занимался борьбой с терроризмом, как-то рассосался так, что их найти было невозможно. А теперь самый последний интересный факт. Вот давайте представим ситуацию, что вы осуществляете попытку переворота, и вам, ну, как говорится, кровь из носу, причем я бы даже сказал секир башка, нужно, чтобы не прилетели российские десантники или какой-нибудь российский спецназ. Вы выгоняете технику. Техника может быть оттащена в сторону. Технику можно, ну, короче говоря, вы просто заблокировали взлетную полосу, но вы не вывели ее из строя, что, собственно говоря, и произошло. Вот когда с военным аэродромом разобрались, именно там первые борты с нашими десантниками и приземлились. Кстати, мы с вами говорили о людях, которые 15 часов просидели в самолете, а потом их авиакомпания поселила в гостинице прямо в центре беспорядков. Они связались с нашими военными еще в Москве. Это тоже они рассказали все в прямом эфире. Здесь я, как говорится, от себя ничего не добавляю. Им сказали, что их готовы вывести. Наши военные борты сели вот на этом военном аэродроме в 100 километрах от Алматы. И десантники на бронемашинах приехали за нашими туристами, погрузили их туда. Правда, надо сказать, что не все согласились ехать, потому что вокруг была стрельба. Дальше их вывезли на этот военный аэродром, и военным бортом с военного аэродрома они улетели в Москву. Это так, к сведению. Возвращаемся в гражданский аэропорт Алматы. Итак, если вы хотите вывести его из строя так, чтобы уж точно никто не прилетел, что вам нужно сделать? Вам не просто технику нужно поставить на взлетно-посадочную полосу. Вам просто нужно взорвать что-то на взлетно-посадочной полосе. Получится там яма, дырка, все, самолеты садиться не смогут. К чему я клоню? К тому, дорогие друзья, что четкий план был, но при этом уничтожать взлетную полосу, портить ее безвозвратно, никто не планировал. Хотя взрывчатка была у мирных митингующих в большом количестве. Это значит, что блокируя прилет конкретных самолетов, они оставляли возможность для прилета других самолетов. И вот главный вопрос, который лично, персонально у меня есть по поводу попытки государственного переворота в Казахстане, откуда и какие самолеты должны были прилететь, и кто должен был находиться на их борту. Думаю, что это одна из серьезнейших тайн, которую мы, ну, я надеюсь, когда-нибудь с вами узнаем. Очевидно, что этот борт должен был лететь не из Москвы, Да, собственно говоря, предлагаю вам самим на этот счет немножечко поразмышлять, кто и зачем мог прилететь и тем самым помочь переворотчикам в Казахстане. Если вы скажете, что должны были привезти оружие, я, собственно говоря, скажу вам, опять-таки, из непроверенных источников, что достаточно большое количество схронов с оружием на территории Казахстана было найдено. И там куда посерьезнее оружие, чем вот автоматы, карабины, винтовки, которые показали по телевизору. Там даже было противотанковое вооружение, что, в общем-то, вызывает большое удивление. Вот. Такая вот история случилась в Казахстане. Кстати, еще последний факт для небольшого анализа. Смотрите, один из полицейских участков, который в Алма-Ате мужественно, абсолютно без какой-либо иронии говорю, отбивался от толпы, от боевиков, его штурмовали 10 раз. 10 раз. С убитыми, с ранеными, с поджогами. Вот этот штурм есть. Через пару кварталов другой полицейский участок. Его никто не штурмует. Вообще никому не нужен. А вот этот полицейский участок штурмуют 10 раз. Вопрос, почему? Потому что нужна определенная картинка. Вы же помните события на Майдане? Теперь мы так плавно из Казахстана вернемся на Украину. Напомню вам, что, собственно говоря, тот путь к правительственным зданиям, к правительственному кварталу, которым пытались пройти майданщики, перекрывался Беркутом, и вот там вся шла эта борьба с поджогами, травмами, с потом стрельбой и баррикадами, с поджогом всех этих покрышек. А с другой стороны, можно было просто зайти, и там скучала пара милиционеров. Я ничуть не шучу. Те, кто был в Киеве, те, кто знает, собственно говоря, подтвердят эти факты. Вопрос. Если им нужно было пройти к Януковичу, что-то ему там рассказать, чего ж бились-то вот с Беркутом? Потому что нужна была картинка, нужна была борьба, нужны были покрышки, огонь, революция, а не просто туда пройти. Вот в чем дело. Смотрите, та же самая технология, только уже на более бесчеловечном уровне наблюдается нами в Казахстане. Ну, режиссеры-то, наверное, одни и те же. Итак, зачем мы с вами вспомнили всю эту историю про Казахстан? Да потому что политическая, уж прости господи, элита или часть ее современной Украины, ну, конечно, слово элита по отношению к политикам на Украине не очень подходит, но другого русского слова я что-то в этом смысле не нахожу. Давайте в кавычки возьмем. Элита в кавычках. Вдруг что-то заметила. Знаете, как теленок, которого кормили, гладили, причесывали, а потом он видит, кто-то ножик точит и, так сказать, там собирается, видимо, прирезать этого откормленного теленка. Так вот, заявление последних дней. Министр обороны, мы не будем объявлять мобилизацию. Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», он говорит, мы вообще не понимаем, что пишут в британских, американских газетах. Откуда вот эта паника такая? Что это такое? Почему они публикуют какие-то карты, какие-то разведсведения? Нам не передают, говорит Давид Арахамия, а у себя публикуют. Что это такое? Я не понимаю, говорит он. Ну что, мы ему поясним. А что тут непонятного? Готовится война между Украиной и Россией. И если украинское руководство не готово осуществить провокацию по какой-то причине, ну, не знаю, там, боится, кишка тонка или еще что-то, так провокацию ведь может осуществить кто-то другой. И Зеленский, открывая утреннюю демократическую прессу, может узнать, что кровавый путинский режим на него таки напал. О чем я хочу сказать, дорогие друзья? В Казахстане жесткая политическая система, в принципе, консолидированное общество. Никаких таких уж огромных расколов нет. Силовики живут, в общем, неплохо, и при этом народ живет тоже очень даже неплохо по сравнению с другими государствами. Тем не менее, разветвленный государственный переворот, в который замешаны военные, высшее руководство Комитета национальной безопасности и еще кто-то. Вопрос кто-то, это даст нам возможность понять, откуда должны были прилететь самолеты. Или наоборот, знание и понимание того, откуда должны были прилететь в Алма-Ату самолеты, даст нам понимание, собственно говоря, о том, кто стоял за этим государственным переворотом. Так вот, если в Казахстане все это можно было сделать, то уж на Украине, где американцы контролируют армию, американцы контролируют спецслужбу, американские спецы, слушайте, в беспилотниках на территории Украины, ну, по крайней мере, на первых этапах гражданской войны, эти беспилотники управлялись не с территории Украины. Вот эти все блестящие операции, достаточно жесткие СБУ. Вы что, думали, сами СБУшники ими руководили? Да нет, конечно. Американцы делились своим опытом, который они часто применяли в латиноамериканских государствах по нейтрализации, убийствам, арестам и быстрым посадкам, изъятию из обращения политических активистов, которые для американских и проамериканских властей являются нежелательными. Так подождите, если американцы все это контролируют, они же могут организовать любую провокацию, и Зеленский об этом даже не будет знать. Еще раз хочу сказать, что никоим образом не собираюсь выгораживать Зеленского, ему место на скамейке подсудимых. Все это давайте просто пропустим. Речь о том, что для того, чтобы начать войну Украины и России, нужна провокация. Причем серьезная провокация. И вполне возможно, что организовывать ее будут либо европейскими руками, либо украинскими руками, которые управляются из Вашингтона, а не из Киева. И то, что произошло в Казахстане, дает нам, ну, конечно, не полное, не стопроцентно соответствующее понимание, ну, а просто методику, как это получается. Так что, дорогие друзья, переворот, попытка его в Казахстане, неудавшийся, дает много информации для понимания того, что происходит сегодня на Украине и что может там произойти. До свидания. Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.